Россия опять обновила суточный максимум случаев заражения COVID-19. Смертность более 1000 человек в сутки. Заболеваемость почти вдвое выше, чем в пиковые периоды прошлых волн эпидемии в стране. Губернаторам предложили самостоятельно определять степень жесткости карантинных мер. В Москве локдаун и QR-коды. И все это на фоне существования 3, как уверяет правительство, вакцин. Также в программе.
Хотите верьте, хотите нет.
Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку спутником, там справку покупают, что они привиты Pfizer.
Поможет ли премия Сахарова выжить Навальному?
Никто не может быть уверен, и Алексей в первую очередь не может быть уверен, что он там в безопасности. Потому что если вы хотели убить на свободе, то, наверное, в тюрьме это сделать еще проще.
Насилие в кино – еще один экспортный продукт Южной Кореи.
На экспорт хорошо идет то, что хорошо принимается в тех странах, куда этот экспорт идет.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 42-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. По данным Института Джона Хопкинса, общее число жертв ковида в мире вплотную приблизилось к отметке в 5 миллионов человек. При этом сейчас Россия по официальной смертности отстает только от США. Октябрь уже по этому показателю побил все антирекорды пандемии в нашей стране. Тему продолжит Алена Вершинина.
Что ни день, так в России новые антирекорды. И по числу новых выявленных случаев, но самое главное – по числу смертей за сутки. В октябрь страна вступила вплотную, приблизившись к цифре в 900 смертей в день. Стоит оговориться, что это все по официальным данным, которые распространяет Федеральный оперативный штаб. Часть специалистов по статистике, ведущие свою независимую аналитику во главе с Алексеем Ракшой, считают, что эти данные сильно занижены. И лучше всего реальное положение дел отражает избыточная смертность. Но пока к официальным данным. Россия перешла отметку в 900 смертей меньше, чем за неделю октября, уже 6 числа. А еще всего через 9 дней был преодолен и такой важный психологический рубеж, как 1000 умерших в сутки. Правда, несколько дней до и несколько дней после данные словно колебались вокруг этой самой 1000. В прошлое воскресенье и понедельник был небольшой отскок назад. Тут снова есть вопросы, насколько статистически возможно, чтобы такие цифры, как 997 и 998, фиксировались 2 дня подряд. А со вторника в России ежедневно умирает больше 1000 человек. Всего же за октябрь умерли только по официальным данным, снова оговорюсь, больше 20 тысяч человек. Примерно столько же живет в подмосковной Кубинке. Только за октябрь, который вообще-то даже еще не кончился, Россия лишилась, по сути, целого города. Для сравнения, за всю афганскую войну, которая длилась почти 10 лет, официальные потери советских войск составили 14 тысяч человек. То есть получается, что за неполный месяц Россия уже потеряла людей больше, чем за всю войну в Афганистане. А всего за все время пандемии в нашей стране официально от ковида умерли больше 220 тысяч человек. Это сопоставимо с подмосковным Королевым и лишь немногим меньше Нальчика. Только представьте, умер целый большой город. А вот по расчетам независимого демографа и бывшего сотрудника Росстата Алексея Ракши, избыточная смертность в России в октябре составляет порядка 3000 человек в сутки. Ракша и другие независимые эксперты, собирающие статистику по ковиду, считают, что именно избыточная смертность куда лучше отражает реальную картину. На прошлой неделе Ракша написал, что в середине октября избыточная смертность в России за неделю оказалась максимальным за всю историю пандемии и, скорее всего, за всю послевоенную историю страны. По его оценке, только за октябрь Россия потеряет даже не 30, а порядка 240 тысяч человек. Новые 90-е в плане смертности уже тут, неутешительно констатирует Ракша.
Как отразится новый локдаун на жизнеспособность малого и среднего бизнеса и в целом на экономику России, я обсужу с руководителем направления «Фискальная политика» экономической экспертной группы Александрой Суслиной. Александра, здравствуйте. Но прежде не могу вас не процитировать фразу Путина на Валдае. Иностранцы приезжают в Россию, прививаются спутником ВИ, а там у себя покупают справку Pfizer. На ваш взгляд, это ложный тезис Путина или он так троллит гостей из Европы?
Ну, мне трудно утверждать, что именно он имел в виду. Возможно, он просто заблуждается, да, возможно, он путает, выдает желаемое за действительное. Трудно сказать. Вряд ли это какой-то троллинг, особенно тонкий, потому что ну, как-то не до троллинга, когда речь идет о таком количестве смертей и, в общем-то, о провале вакцинации в России. Поэтому, в общем, трудно сказать, что он имел в виду. Наверное, просто это сказанул для того, чтобы мы с вами и еще много людей обсуждали эту фразу и не обращали внимания на что-то более важное.
Ну, значит, чувство неловкости, ну, у меня оно есть, я думаю, что, наверное, и вам тоже не очень комфортно от этой фразы. А теперь про экономику. Как сильно ударит по экономике очередной локдаун? Кто в числе первых пострадавших?
Как обычно, в числе первых пострадавших будет малый и средний бизнес и сектор услуг. Все те, кто непосредственно связан с тем, чтобы контактировать с другими людьми, и чья деятельность напрямую может быть просто пресечена указом мэра или президента или какого-то любого другого руководства. Да? То есть если им запретят работать, то они не могут. Да? Они не могут обойти это, они ничего не могут сделать. И, конечно, вот такие люди, предприниматели, малые в основном, пострадают больше всего. Ну, как мы это уже и видели в прошлый раз, когда был локдаун, очень многие разорились с трудом вообще.
Александра, скажите, тогда кого надо спасать в первую очередь? Народ или компании и предприятия с точки зрения экономики?
Понимаете, я бы не отделила вообще эти два понятия. Народ и малые предприятия – это, в общем-то, одни и те же люди. Надо понимать, что условная помощь малым предприятиям – это и есть помощь людям, потому что малый бизнес – это те самые люди, которые работают, да, не бюджетники, которым никто ничего не платит и не индексирует, и которые на свою жизнь зарабатывают вот этим самым трудом. Да. Если мы помогаем малому бизнесу, мы помогаем и всем огромным сотням тысяч людей, которые там заняты. Поэтому не стоит делить бизнес или люди. Я думаю, что помогать стоит, безусловно, всем, и не забывать, что пандемический кризис, по сути своей, это не то же самое, что экономический кризис. Когда мы говорим о таком, знаете, отдельном экономическом кризисе, то тогда, наверное, государство выбирает, кого спасать, да, кто является более эффективным и так далее. Да, должно быть какое-то созидательное разрушение. Когда же мы говорим о пандемическом кризисе, это такая более социальная, чем экономическая проблема. И в этом контексте уже спасать надо действительно всех, не думая о том, насколько это более полезное для общества там, какой-то вид деятельности, да, или менее полезное. Условно, какой-нибудь владелец маленького кинотеатра или кафе не менее важен, чем владелец какой-нибудь продуктовой лавки.
Александра, вот вечный вопрос. Позвольте, я все-таки, извините, что я вас перебил, но я очень хочу вам задать. Скажите, насколько вот вертолетные деньги, которые распыляются на Западе, об этом очень много пишут. Вот надо ли следовать России такому методу оказания помощи населению или все-таки оставлять деньги, раздавать их отдельным социальным группам? Кто здесь прав больше?
Ну, во-первых, я очень не люблю вот эти термины «вертолетные деньги». Вертолетные деньги – это как будто вот действительно с неба сбрасывают и всем достают. Ну, это не совсем вертолетные деньги, то, что происходит в других странах, и не совсем то, что многие предлагали у нас. У нас совершенно конкретно все люди есть известны наперечет, да, и, в общем-то, предоставить всем людям с заработком тем или иным, или с детьми, или без детей, какую-то сумму в трудный период, в общем-то, это не есть вертолетные деньги, это просто поддержка спроса. Да, поэтому, ну вот, когда говорят вертолетные деньги, какой-то, знаете, негативная коннотация какая-то есть, как будто вот это что-то плохо раздали, кто смог, тот урвал, кому-то досталось, кому-то не досталось. А здесь, ну, можно сделать помощь более, с одной стороны, адресной, а с другой стороны, ну, такой более повсеместной, чтобы доставалось всем, а не только, например, семьям с детьми. Если вы вспомните, в прошлом году был очень заметен этот крен, да, семьям с детьми помогали, а семьям без детей нет. И с этой точки зрения было странно, а почему? Почему граждане, такие же налогоплательщики, как и семьи с детьми, не заслуживают никакой помощи от государства? Почему они менее ценны, чем семьи с детьми? Вот с этой точки зрения был большой вопрос.
Александра, у нас 30 секунд. Очень циничный вопрос. Я надеюсь, я его успею задать. Куда правительство направляет деньги, которые остаются из-за того, что очень высокая смертность среди пенсионеров?
Я думаю, что эти все средства аккумулируются в пенсионном фонде и, в общем-то, просто используются на следующий год. Какая-то такая система. Они никуда на дополнительные какие-то вещи не идут.
Влияние пандемии на российскую экономику я обсудил с руководителем направления «Фискальная политика» экономической экспертной группы Александрой Суслиным. Александра, спасибо вам большое за ваши комментарии. Удачи, до свидания. На федеральных каналах часто говорят, российский закон об иностранных агентах – это зеркальный ответ на точно такой же закон в Америке. Главный редактор RT Маргарита Симонян в очередной раз просила Путина жестче бороться с иностранными СМИ в России. Что не так в рассказах Симонян о так называемых американских репрессиях, разбирался Артем Радыгин.
Без суда, Дима, без приговора, в одну секунду, без каких бы то ни было оснований, оказалось разрушено. Это не вопрос мой, а огромная просьба, Владимир Владимирович, нас защитить, и я не вижу другой защиты, кроме ответных мер.
Так, на Валдайском форуме после вопроса главреда «Новой газеты» Путину об иностранных агентах в России, главред «Раша Тудей» Маргарита Симонян рассказывала, насколько тяжелее приходится российским СМИ в Штатах. По ее словам, сотрудникам РТ там угрожают тюремные сроки, и на территории США им не позволяют работать.
Видите, как в Штатах? Пятерочка ломится.
Пятерочка.
Там гражданам,
и да. Мы знаем людей, которые сидят, поэтому закону 5 лет получили эти сроки.
Мы тоже знаем этих людей. Их имена можно посмотреть на сайте Министерства юстиции США. Из всех, кто когда-либо садился по этой статье, журналистом был только один человек – Джордж Фирик в 1941 году. Он печатал книги по заказу фашистской Германии. Остальные осужденные по этой статье даже формально с журналистикой никак не связаны. Многие из них сидят за то, что пытались дать взятку и протолкнуть какой-нибудь закон в интересах другой страны. Например, снять санкции с Ирана. За последние 5 лет по делу об иноагентах в Штатах привлекали бывшего спонсора Трампа Эллиота Броди, лоббистов из Шри-Ланки, Пакистана, Украины, сотрудников пригожинской фабрики троллей и еще несколько россиян, которые пытались вмешаться в американские выборы. Среди них нет ни одного сотрудника Russia Today.
Несмотря на то, что они нас убеждали, и у нас есть письменно это все, юридические заключения, что этот закон к нам не относится, потому что там было написано английским языком, кроме СМИ.
Так американский закон об иноагентах выглядит для Маргариты Симонян. А так его видит здоровый человек. Читаем вместе. Термин «иностранный агент» не включает в себя новостные и пресс-службы, организованные в рамках законов Соединенных Штатов, газеты, журналы или любые другие периодические издания, публикующиеся в Соединенных Штатах Америки исключительно на основании добросовестной журналистской деятельности. Пропускаем несколько строчек в парадоле капитализма и читаем дальше. И такое издание не принадлежит, не регулируется, не спонсируется, и никакие принципы его политики не определяются зарубежными собственниками. Russia Today получает деньги из российского бюджета и работает в интересах России. Об этом Симонян говорит сама.
Вы прекрасно знаете, что это не наша частная лавочка. Это государственный проект, который мы делали не для себя, а для Родины, и мы исчерпали возможности этот проект вернуть.
Так Симонян врала Путину о том, что 2 немецкоязычных канала Russia Today заблокировали на Ютубе по политическим причинам. Но она не сказала, что на самом деле Ютуб забанил каналы RT Deutsch и недостающее звено за распространение теорий заговоров и медицинских фейков о коронавирусе. Теперь Симонян просит Путина наказать иностранных журналистов, которые работают в России.
И мы больше не верим ни во что, кроме реципрокальных мер.
Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
В России власти часто говорят, что закон об иноагентах – это зеркальный ответ американскому закону ФАРА. Но в Америке никого не штрафуют за отсутствие маркировки, а финансовые отчеты требуют только раз в полгода и только от организаций, а не от физических лиц.
Следующий гость нашей программы – адвокат и звезда клуба знатоков «Что, где, когда» Илья Новиков. А сейчас наша лента новостей.
Европарламент присудил премию Андрея Сахарова Алексею Навальному. Это главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатуру российского политика выдвинула крупнейшая фракция Европарламента – Европейская народная партия, а также третья по числу депутатов фракции либералов «Обновить Европу» с формулировкой «За мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека». Премия Сахарова вручается с 1988 года. В разные годы ее лауреатами становились президент ЮАР Нельсон Мандела, глава ООН Кофи Аннан, советская и российская правозащитница Людмила Алексеева, украинский режиссер Олег Сенцов. В 2020 году премию Сахарова присудили белорусской оппозиции. Сам Алексей Навальный в посте в Инстаграме, переданном через адвокатов из колонии, заявил, что для него получение премии Сахарова – это не только большая честь, но еще и большая ответственность. А еще добавил, что свою награду посвящает борцам с коррупцией во всем мире в их любых качествах – от журналистов до адвокатов, от чиновников, есть и такие, да, и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно. Конец цитаты. В Рязанской области произошел пожар на заводе по производству пороха. Впоследствии стало известно, что пожару предшествовал взрыв. В результате погибли 16 человек. Еще один серьезно пострадал. Его доставили в больницу, однако спасти его также не удалось. Наиболее вероятной причиной произошедшего МЧС называет нарушение технологического процесса. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Местные власти выплатят семьям погибших компенсацию по 1 миллиону рублей. 25 октября объявлено в Рязанской области днем траура. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести внеплановые проверки на опасных производствах в регионе после взрыва на пороховом заводе. Правительство России выпустило постановление о запрете анонимной регистрации в мессенджерах. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации. Уже с 1 марта следующего года мессенджеры будут обязаны при регистрации запрашивать реальный телефонный номер пользователя. После этого сервисы должны запросить информацию о владельце номера у мобильного оператора, а оператор связи обязан предоставить эту информацию в течение 20 минут. Если он не подтвердит, что абонент есть в базе, то идентификация считается непройденной, а пользователь мессенджера не сможет отправлять сообщение. Если абонент в базе есть, то сотовый оператор делает пометку, что номер принадлежит пользователю конкретного мессенджера. При этом указывается уникальный код идентификации, который мессенджер передает оператору мобильной связи. Если абонент расторгает договор с мобильным оператором, то мессенджер должен получить эту информацию в течение суток, и процедура идентификации повторяется. Основатель правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин раскрыл фамилию человека, который передал правозащитникам архив с видеозаписями пыток заключенных и сцен сексуального насилия. Это 31-летний программист Сергей Савельев. Сейчас он получил политическое убежище во Франции. Буквально на следующий день Савельев дал интервью BBC. Молодой человек подтвердил, что это именно он в течение 3 лет забирал свидетельства чудовищных издевательств и изнасилований заключенных, чтобы в конце концов передать их правозащитникам. Савельев также рассказал, почему и как покинул Россию, и как получил политическое убежище во Франции. По его словам, перед полетом в Новосибирск в аэропорту некие люди в штатском заявили, что знают о его сотрудничестве с Осечкиным и что его могут убить в тюрьме, если Савельев откажется сотрудничать уже с этими людьми в штатском. В итоге Савельев, как он сам говорит, выбрал жить и смог покинуть Россию. Между тем, в субботу стало известно, что МВД России объявило Савельева в розыск. Как сообщает ГУЛАГу нет, следующим шагом российских правоохранительных органов будет подача запроса в Интерпол.
Информатор правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Сергей Савельев, передавший архив видеозаписей с пытками в российских колониях, объявлен в розыск. Правда, на сайте МВД России не уточняется, в чем именно его обвиняют. В настоящее время Савельев находится во Франции, где попросил политического убежища. Природу насилия в российских тюрьмах я обсудил с адвокатом Ильей Новиковым. Полная версия беседы выйдет на YouTube-канале «Радио Свобода» во вторник, 26 октября. Мой гость – адвокат и обладатель двух хрустальных сов и одной бриллиантовой клуба знатоков «Что, где, когда» Илья Новиков. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Самые страшные кадры, которые я видел в своей жизни, передал экс-заключенный порталу «ГУЛАГ нет» о насилии в саратовских и разных других колониях. Вот это насилие, эти кадры, они стали для вас откровением?
Ну, я их не смотрел. Я знаю, что на них изображено, но их, наверное, есть смысл смотреть только людям, которые не имеют представления о том, что происходит в тюрьмах. Для тех, кто знает и разговаривал с людьми, которые все это прошли, никаких откровений там не будет.
С какой целью эти люди применяют насилие? Для чего?
Те люди, которых видели конкретно вы на этих записях, зарабатывают себе деньги. Вообще насилие в системе ФСИН, оно такое разноплановое, оно служит для разных вещей. Это такая долгая тема, да, мы сейчас нырнем, и мы из нее долго не выйдем. Но это важная вещь, о них нужно говорить. Смотрите, первое, что я хотел бы донести, да, что эта система не считает себя чем-то другим, чем был ГУЛАГ. Когда вы приходите в какую-нибудь административную часть, ну, в офисную, условно говоря, часть, это не офис ни в коем случае, там сидят люди в погонах, но это административно-хозяйственная часть какой-нибудь колонии,
Если это старая колония, если это не какое-то новое учреждение, они, как правило, все старые. И в тех же самых зданиях часто. Вы там видите, на стене висит вереница портретов. Вот наш начальник колонии, полковник НКВД такой-то, такой-то, такой-то. И портреты меняются. Там какие-нибудь из 30-х годов черно-белые фотографии с своими петлицами. Там сейчас уже современные, но преемственность видна. То есть нет такого, что был сталинский ГУЛАГ, был Берия, потом какой-то переходный этап, а потом уже современная Россия. Нет, есть преемственность. Ну, в худших случаях там вроде всяких мемориальных досок на месте основания какого-нибудь лагеря ГУЛАГ. Но это скорее разовые какие-то проявления. Да? Но вот такая системная неотчужденность, не всегда гордость, но всегда неотчужденность от своей истории, она присутствует. Это кое о чем говорит. Об этих людях, по крайней мере. Да? Причем из них есть, среди них есть довольно приличные люди. Не всякий начальник колонии, не всякий начальник СИЗО.
Садисты и гестаповец.
А это разные вещи. Садистов на самом деле меньше, чем мы себе представляем. Нам кажется, что если человек делает жестокие вещи, это потому что ему нравится. Он делает их часто потому, что ему приказали, потому что он так зарабатывает деньги. Ему это, может быть, не нравится, он сам этого не делает. Но он часть системы, вот он не получит свою чекистскую зарплату или какую-то там всиновскую зарплату, да, и только, да, и его, может быть, еще уволят, если он не будет приносить деньги. А если он даст команду так сделать, значит, он будет зарабатывать себе, будет зарабатывать начальнику, у него все будет хорошо.
Я хотел бы уточнить, вот это насилие происходит потому, что это релакс для этих надзирателей, или они выпытывают какую-то информацию, или просто надо поддерживать порядок с помощью насилия, чтобы боялись.
А это работает в разные стороны. Смотрите, вы, во-первых, то, что увидели, вот, да, вот те кадры, да, это насилие руками других заключенных. Надзиратели, опять же, среди них есть садисты, да, эта работа, она скорее поощряет вот таких людей именно ей заниматься. Хотя, опять же, не все, да. Но грязную работу стараются поручать другим, таким же бесправным зэкам, которым некуда деваться. Потому что в случае чего отвечать будут в первую очередь они, а начальство как-нибудь, скорее всего, отползет, выкрутится. Отделается там выговором, в крайнем случае, увольнением. Есть разные способы зарабатывания денег в структурах ФСИН. На высоком уровне люди, скорее всего, ничем этим не занимаются, просто потому что если есть грязные деньги в системе, значит, этими деньгами нужно делиться с начальством, не мороча начальству голову, как они заработают. На низовом уровне, опять же, если вы приходите в какое-нибудь московское СИЗО, как адвокат, вот заходите в этот коридор, который ведет в сторону этих кабинетов свиданий, так называемых, и видите, что там вся стена увешана портретами, но уже другими. Уже не портреты начальники колонии, а фотографии сотрудников этого СИЗО, которые попались на контрабанде, были осуждены, уволены, разжалованы и так далее. Которые попались на том, что кто-то пронес наркотики, кто-то пронес телефон нелегальный, кто-то там взял взятку за что-нибудь. А вот на низовом уровне зарабатывают так. А на среднем уровне зарабатывают, если ты начальник колонии, где развернуто производство, то это целый бизнес. Ты берешь своих заключенных, оформляешь их на 1/10 ставки какой-нибудь швеей, получаешь госзаказ, господряд на там, пошив 100 тысяч комплектов милицейской формы. Они работают как папа Карло, круглые сутки. Получают 45 рублей в месяц, как 1/10 этой ставки. Там, из них получают вычеты, на руки 3 рубля. Вот за 3 рубля в месяц пойди себе купить зак чая. Все остальные деньги получает начальник. Ну или вот так. И причем эта система насилия, она могла, как нам сейчас говорят, как будто это оправдывает, как будто это вот ее каким-то образом обеляет, что вот она создавалась для противодействия организованной преступности. Здесь какой-нибудь вор в законе, который полный отрицалово, он там провоцирует неповиновение, беспорядки. Вот мы сейчас запишем видео, где его унижают, и дальше будем его шантажировать, что вот если ты там не пойдешь на сотрудничество, то мы это видео покажем всем твоим друзьям, они поймут, что это больше никакой не авторитетный вор Вася. А значит, человек, на которого пописывал какой-нибудь другой заключенный, что тебя автоматически выводит в низшую касту. Но мы видим, что это происходит не с ворами в законе. Да? Это происходит с людьми, чтобы вымогать у них деньги, чтобы заставлять их вымогать деньги у других, чтобы делать вот эти колл-центры телефонные знаменитые в России. Это, по-моему, российское ноу-хау, когда телефонное мошенничество организуется не откуда-то там...
А из зоны.
Да.
Из тюрьмы.
Да, это достоверно известно, поскольку отследили там в службе безопасности банков и некоторых телефонных компаний, откуда, собственно, идут звонки. Там, здравствуйте, это звонит служба безопасности Сбербанка. Служба безопасности Сбербанка стало интересно, кто звонит от их имени, оказалось, что звонки поступают из колонии. Это без ведома начальника колонии. Не может. Кто-то это получает деньги. Ну, он и получает.
Если говорить о психологическом портрете надзирателя, можно ли говорить, что он днем засовывает швабру в задницу заключенному, а вечером приходит домой, пьет чай с женой и помогает учить уроки школьнице.
Когда вы видите какие-то жестокие кадры, эти кадры имеют смысл смотреть тем, кто не знает, что это происходит. Если вы знаете, что такое происходит, если вы там слышали рассказы людей, с которыми это случилось, да, то вам, в принципе, ничего нового для себя не откроете. Но не нужно дофантазировать и не нужно думать, вот я с этого начал, абсолютно верю, что жестокие вещи делают только жестокие люди. Да, возможно, что есть какой-то такой охранник, который действительно, значит, сначала швабра, а потом уроки с сыном. Да, и, возможно, есть кто-то, кто выходит и напивается. Потому что вот у него такая жизнь, что ничего другого у него нет, но он сам не в восторге от того, чем занимается. Возможно, есть те, кто увлекается этим. Мы знаем, что все эти синдромы знаменитые, когда люди превращаются в зверей, если их поставить в зверские условия, и не превращаются в них, если их не ставить. Что это работает в обе стороны. Это работает и на заключенного, и на охранника. Но не нужно фантазировать, не нужно думать, что есть какой-то психотип, и мы их сейчас исследуем, препарируем, и все про них поймем. Они разные все. И один из смыслов работы адвоката, моя работа в том числе, да, не только в том, чтобы заведомо виновного какого-то негодяя обязательно отмазать, чтобы он вышел и там его реабилитировали, он вышел так, с сияющим нивом над головой, как святой, да, а в том, чтобы каждый получил как минимум свое. И есть такой стереотип, что адвокат это всегда про то, чтобы какого-нибудь негодяя освободить. Нет, адвокат это в первую очередь для того, чтобы человек не отвечал за то, что кому-то показалось, что он принадлежит какому-то психотипу, потому что он находится в одной компании с кем-то еще. Каждый из нас, в том числе из нас с вами, отвечает за свои поступки, а не за поступки других людей.
Депутаты-коммунисты предложили провести парламентское расследование в связи с этой трагической историей. Скажите, почему «Единая Россия» не поддержала эту идею?
А зачем «Единая Россия» поддержит эту идею?
Но, казалось бы, налицо насилие. Любой нормальный человек против насилия. И надо менять то, что происходит в системе.
Вы мне сейчас предлагаете надеть такую шляпу, не знаю, наивного наблюдателя, который там то ли с Луны свалился, то ли приехал откуда-то из штата Пенсильвания, и вот он впервые об этом слышит и говорит, да, действительно, чего бы парламенту не провести расследование. Мы знаем, что такое «Единая Россия». Мы, кстати, знаем, что такое коммунисты. И то, что коммунисты на фоне «Единой России» сейчас выглядят, ну, почти как приличная партия какая-то, да? При том, что у них, конечно, Зюганов, при том, что они там все любят Сталина, и значит, в общем, не сильно отличаются от самих себя, но на фоне «Единой России» они реально выглядят не такими упырями. Это заслуга «Единой России». И думать, что, значит, то, что у нас с вами насилие вызывает отторжение, значит, у этих людей оно тоже должно вызывать отторжение, они как-то среагируют по-человечески, это очень наивно, они там не для того сидят.
Но «Единой России» это же могло быть выгодно, что они
выборы прошли, выборы прошли, следующие не скоро. Никто из «Единой России» не занимается политикой в собственном смысле, они все назначенцы. Были ситуации, в основном благодаря умному голосованию, когда какой-то единорос на месте начинал нервничать, вибрировать, потому что понимал, что сейчас там проголосуют за какого-нибудь нонейма там, из коммунистов или из ЛДПР, просто потому что не за «Единую Россию». Тогда он начинал вибрировать и начинал как-то вот там, да, плясать под баян с пенсионерками, там, раздавать колбасу, в том числе говорить какие-то гуманные вещи. Но все, выборы прошли, не надо думать, что это все, этот праздник навсегда.
Но любой политик хотел бы выглядеть человеком. Они не политики.
Они не политики.
Нужно ли проводить реформу во ФСИН и какую?
Нужно упразднить ГУЛАГ. И это не делается путем реформы ФСИНа. Это делается максимально радикально. Во-первых, нельзя реформировать систему, в которой сидит несколько сотен тысяч человек одним махом. Да? То есть сначала нужна будет амнистия. Просто потому, что вы не сможете уволить там, 100 тысяч охранников, оставляя то же самое количество заключенных. То есть сначала придется отпускать очень много народу из тюрьмы. Неизбежно будут возражения, что ну как же у нас вырастет преступность? Да, вырастет. Ну а что делать? Иначе вы будете с ГУЛАГом. Нужно сокращать все эти зоны. Нужно, поскольку вот эта идея, что там человек работает в колонии, тем самым он как бы социализируется, и когда он выйдет из колонии, он не будет там, жить кражами, допустим, да, он будет работать, допустим, там, тем же в пошивочном цеху, чему его научили в колонии. Эта идея оказалась абсолютно фальшивой, потому что людей с судимостью никто на работу такую не берет. Или берут на абсолютно рабских условиях. Так что воровать и вернуться в тюрьму реально оказывается лучше, чем пытаться так мыкаться. Да?
Вот эти все идеи, что колония может быть предприятием и что-то производить, в нынешних условиях они не работают. Где-нибудь в других местах в более счастливые времена, да, сейчас нет. Поэтому придется ликвидировать весь этот бизнес, построенный вокруг ГУЛАГа, поменять все начальство, не считать, что там какой-нибудь заслуженный полковник Василий Иванович, у которого там дедушка чекист и папа чекист, и вот он потомственный всиновец и гулаговец, что вот это что-то, что нужно ценить, и такими кадрами нельзя разбрасываться. Они должны уходить, потому что это время прошло. Когда оно пройдет? Оно пока еще это такой present continuous у нас происходит. И это все не подпадает под понятие реформы, это подпадает под понятие разгром, уничтожения, и, естественно, нужна тюремная система какая-то любой стране, но если вы строите ее на фундаменте ГУЛАГа, у вас получается такой ГУЛАГ 2.0. Чего такого у вас не получается.
Как вы относитесь к идее, чтобы осужденные полицейские, ну или милиция, они сидели в тех же зонах, что и гражданские люди? Это может корректировать как-то систему и снизить насилие? Так происходит в Америке?
Да, естественно. Так происходит более-менее везде. Тот факт, что в России происходит иначе, на самом деле показывает, что сама эта система признает, что она себя не до конца контролирует. Потому что если у вас то, что называется красная зона, то когда у вас все происходит по уставу. Вот Навальный, я думаю, что мы перейдем к разговору об Алексее Навальном, он сидит в такой красной зоне, где людей мучают, но мучают не вот этими черными методами, а красными методами. Там, заставляют по 20 раз на день проходит охранник мимо человека, и с ним нужно 20 раз в день поздороваться. Если ты один раз не поздоровался, все, ты нарушитель, тебя сажают в карцер, в ШИЗО. Но эта система сама, вот, именно потому что там существуют так называемые колонии для бывших сотрудников, БС-колонии, БС-зоны, она признает, что она не может себя контролировать полностью, ну или не хочет. Во всяком случае, этого не происходит. И что если этого не делать, у них будет внутри происходить война. Что они сами не могут обеспечить порядок в своих собственных колониях, и ради безопасности вот этих бывших сотрудников их нужно держать только друг с другом, а ни в коем случае не с общим контингентом, так называемым. А здоровая система, ну или там близкая к здоровой, я думаю, что нигде тюремная система не совершенна и не идеальна. Может быть, там в Норвегии какой-нибудь, да, где нам показывают тюрьмы, санатории. Но и там людям, в общем, сидится не очень сладко. Но более здоровая система, она, конечно, не требует таких подходов. Но если вы завтра начнете, если вы реформу в СИНа начнете с того, что вы смешаете вот эти все,
да,
в кучу бывших и небывших, вы получите что-то типа сучьей войны конца 40-х годов. Кому-то это будет лучше, я не знаю.
То есть или бывшие полицейские будут убивать гражданских, или наоборот?
Скорее всего, не или-или, а и то, и другое. И в любом случае, это не первый шаг реформы, о которой вы говорите.
Давайте тогда перейдем к второму блоку вопросов, касающихся Алексея Навального. Как влияют такие премии, как премия Сахарова и там другие разные немецкие премии, на положение Алексея Навального? Это ему помогает или вредит?
В 2018 году я защищал Аюба Титиева. Это правозащитник, очень мужественный человек. Он возглавлял чеченское отделение мемориала в очень тяжелые времена. Он расследовал убийство, то, что называется, исчезновение. То есть мы понимаем, что человек убит силовиками, но он как бы исчез и пропал без вести, и о нем ничего не известно. Он эти вещи расследовал, несколько десятков таких случаев он расследовал и в общем, установил, в общем, довольно полную картину, что для человека не из системы очень сложно. Но он это сделал. И Рамзан Кадыров назначил его мишенью. Он объявил в конце 2017 года, что вот эти так называемые правозащитники – это враги народа. И в январе 2018 года Тиева арестовали. Ему подбросили наркотики в машину. Потенциально ему грозило до 10 лет лишения свободы. А прокурор просил назначить 4 года лишения свободы общего режима. Но за то время, пока Аюб Титиев сидел в СИЗО, ему получил 3 международных премии, франко-немецкую. И это, и непрекращающееся давление позволило достичь компромиссного варианта. Его, естественно, не оправдали. Это было с самого начала то, что называется out of option. То есть не было такого варианта, что его оправдают. Но в итоге ему назначили не колонию общего режима, а колонию поселения. И в итоге он вышел там через пару месяцев после суда. И смог уехать из Чечни. И без этих премий, без этого внимания достичь такого результата нам было бы гораздо сложнее. Поэтому любая премия, тем более сахаровская, это не Нобелевская премия, но это и не Ленинская премия. Это тоже очень важно, это тоже очень такой
зонтик, за отсутствием другого зонтика, такой зонтик там, тоже вещь нужная и полезная. Любая такого рода награда, любое заявление там, какого-нибудь политика уровня госсекретаря США о том, что они не считают правильным, что Навальный сидит в тюрьме, это определенная защита.
Официально сериал «Игра в кальмара» – самый популярный продукт в истории Netflix. Более 111 миллионов просмотров. Уже спустя 10 дней после премьеры на стриминг-платформе сериал взял первые места в топах в 90 странах, в том числе в России. В чем феномен нового корейского кино и всемирной кореомании? Почему в нем столько крови, что находятся желающие запретить сериал? Мой коллега Иван Воронин на этой неделе послушал кей-поп и поиграл в сахарные соты.
Тише едешь, дальше будешь. Раз, два.
Эту российскую версию серии про Green Light, Red Light графического дизайнера из Якутии Феоктиста Алексеева оценил один из актеров сериала, репостнул в Инстаграме и подписал по-русски «Лучший, молодец». «Тише едешь, дальше будешь» по сюжету одна из шести детских игр, которые предстояло сыграть 456 участникам в борьбе за призовой фонд. Выигрываешь – идешь дальше, проигрываешь – умираешь. Игру можно было остановить, только если за это проголосуют большинство участников. А за всем этим, как за скачками, наблюдали неизвестные, но явно очень богатые персонажи. В поисковиках, к слову, участились запросы на курс корейской воны. Зрители хотели понимать цену победы. В рублях это почти 2 миллиарда 750 миллионов. А в участниках сплошь погрязшие в миллионных долгах и кредитах. Над сценарием создатели сериала работали больше 10 лет, по их словам, специально подобрав детские элементарные игры, чтобы правила были понятны зрителям в любой стране, а их внимание концентрировалось на переживаниях героев. Скопировать игры не составило труда. В ТикТоке больше 11 миллиардов просмотров видео о сериале. Но покинем сеть, сыграть можно и вживую. В этой корейской стритфудочной в центре Москвы, например, вырезают фигуры из дальгоны и играют в чёт-ничёт. Основатель сети кафе «Чикарика» Сергей Лебедев не без гордости рассказывает, что тренд на игру в кальмара впервые поддержали именно здесь. Сами сшили костюмы охранников еще до появления на Алиэкспрессе. Охранники, как в сериале, наблюдают за игроками с оружием в руках.
Мы полностью создали эту атмосферу сериала, и люди получают те самые эмоции, те самые ощущения, те самые переживания, которые ощущали и главные герои.
Давайте обойдемся без масштабных спойлеров, но тем не менее, суть игры в том, чтобы в одной из серий нужно было вырезать из дальгоны сахарной соты фигурку. В случае ошибки игрока убивали. Здесь обходится другими методами, но мы попробуем за 10 минут это тоже сделать.
Я был довольно близок к победе, между прочим, а значит и спасению. На самом финише что-то пошло не так.
Что ж, а теперь меня должны убить? Ну, здесь это происходит другим способом. Они делают больно иначе.
Наказание – съесть перец чили, острый примерно на 8 из 10, объясняет мне охранник. Это было больно.
Купи мне лучше, пожалуйста, срочно.
Поиграть можно по будням, а посещаемость заведения выросла примерно в 2-3 раза. При нас полный зал плюс очередь на вход. Сергей Лебедев изначально планировал лишь кафе с корейской курицей, попутно раскручивая бренд в Инстаграме и ТикТоке. Общаясь с гостями, поправлял концепцию, расширял меню, заказывал картонные фигурки парней из бойсбендов вроде BTS. Получился полноценный корейский стритфуд, привлекший клиентов фанатов кей-попа, например. Это тренд, как на японскую или вьетнамскую кухню раньше, рассказывает предприниматель.
Корея в целом в тренде, и начиная от корейского хип-попа, заканчивая сериалами. Корейская еда, она при этом еще очень инстаграмная, она очень красивая, она необычная, она вкусная. Мы, по сути, были первые, кто занял эту нишу, кто начал именно создавать рынок корейского стритфуда.
Корея в тренде настолько, что запись выступления кей-поп-группы BTS на сессии Генеральной Ассамблеи ООН теперь самое популярное видео на канале организации. А игра в кальмара вызвала всплеск интереса к изучению корейского языка.
Корейцы поняли, наконец, что как бы коммерческие проекты – это, конечно, хорошо, но искусство все-таки, если как бы, да, правильно сделать его, то оно еще даже лучший эффект имеет. Но они и раньше его делали, но раньше не было Netflix. Для иностранцев это такое что-то, вот, что-то вроде деликатеса, новое, интересное.
Игра в кальмара зашла на своей родине, рассказывает Тиона Гагичаишвили. Если кей-поп сугубо коммерческий культурный продукт, то современное корейское кино гораздо качественнее, если эти две ниши можно сравнивать. Тиона переехала в Сеул 8 лет назад, по ее словам, вдохновившись феноменом политической и экономической ситуации в Корее, в середине прошлого века погрязшей в нищете.
Я просто была очень удивлена и вдохновлена этой всей историей, о том, как Корея встала на ноги, до сих пор работает, не покладая рук, для того, чтобы вырваться из нищеты, так скажем. Потому что до сих пор в стране много плохо живущих людей, так скажем.
Остросюжетное корейское кино – это в первую очередь сугубо внутренняя рефлексия на свои социальные проблемы, будь то «Паразиты», взявшие «Оскар», или «Игра в кальмара». А последняя по всему миру и трактовалась по-разному. То ли антикапиталистический лозунг «Ешь богатых», то ли крах демократии, где от выбора людей мало что зависит, то ли очередная вариация на тему «Повелителя мух». В любом случае, фабула сериала с сильным классовым расслоением общества легко ложилась на социалку и в других регионах, в том числе в России, отмечает кинокритик Егор Беликов. Так или иначе, теперь это самая успешная коллаборация западного Netflix'а с восточным кино.
Здесь совокупность факторов. Кроме вот этого коммерческого расчета Netflix выйти на рынки Юго-Восточной Азии, это еще и банальное совпадение с каким-то цейтгайстом. С одной стороны, это сериал-мем. То есть он легко мимитизируется, в отличие от предыдущего, например, сверхуспешного сериала Netflix «Ход королевы» был в прошлом году, очевидно, самый популярный. «Игре в кальмара» есть за что зацепиться ради того, чтобы расходилась волна просто общественного обсуждения. Всем понятна эта ситуация, и от этого понимания еще больнее.
Хотя фабула сериала далеко не нова. Можно вспомнить с десяток примеров в кино, где закрытая группа героев борется за выживание.
В предыдущих версиях этой фабулы, например, в «Голодных играх» это было супер мелодраматизировано, да, в «Королевской битве» просто самодеятельно сделано, в фильме «Страшная воля богов» такая семейка. Это была такая мистическая, скорее, штука. Там они разговаривали с физическими башками японскими. Хотя не только. Там, например, одним из авторов игр была матрешка. В этом смысле «Игра в кальмара» поразительно реалистична. Ну, то есть пространство художественного допуска в этом сериале, то, что выдумано в этом сериале, то, чего не могло бы быть, довольно узкое.
«Игра в кальмара», «Паразиты» и давний лауреат Кан «Олдбой», как самые успешные кинопродукты Кореи последних лет, довольно кровавы в исполнении. Ту же игру в России уже хаяли общественники и политики за якобы пропаганду насилия. Но корейский метод не в жестокости, а в гиперболе, рассуждает Егор Беликов. А так в Азии, в Корее в том числе, популярны любовные сериалы жанра дорама. Процветает и авторское кино. Можно вспомнить гонконгское «Любовное настроение». Очень нежно и аккуратно снятую мелодраму о любви и измене. Если посвежее, японскую «Случайность и догадку». Участник последнего московского кинофестиваля, кстати. Но правит балом массовое кино. Наверняка на грядущих хэллоуинах костюмы будут преимущественно в розовых и зеленых тонах. Если в вашем регионе вечеринки не прихлопнет локдаун, тогда корейский поезд в Пусан о внезапной эпидемии зомби-вируса.
Зомби?
Ну, гипербола же.
Как Южная Корея неожиданно для многих стала поставщиком поп-культурного контента планеты, я поговорил с жителем Сеула, корееведом и переводчиком Ильей Беляковым. Илья, приветствую вас. Почему именно насилие в корейском кино хорошо идет на экспорт? Вспомним такие картины, как «Олдбой», социальная драма «Паразиты» и теперь рекордсмен Нетфликса сериал «Игра в кальмара».
Я думаю, что на экспорт хорошо идет то, что хорошо принимается в тех странах, куда этот экспорт идет. И если в Америке или в любых других странах не хватает насилия, то его берут экзотикой, то бишь то, что есть у нас в Азии, в Японии, Китае или Корее. Поэтому, скорее всего, насилие так хорошо идет.
Насколько в своей древней истории или культуре изобретательны были корейцы по части пыток? Мы помним по кино и литературе жестокие китайские методы. Это пытки бамбуком. У японцев, к примеру, выбривание макушки и капли воды падают на голову с высоты дерева, ну и так далее.
В корейской культуре с этим, конечно, все похуже в плане изобретательности, поскольку даже здесь, в азиатском регионе, японцы очень широко известны своими какими-то совершенно извращенческими взглядами на жизнь и то, как можно пытать людей. Корея была в начале 20 века колонией Японии, и до сих пор здесь сохраняются все вот эти вот многочисленные предания, как японцы корейцев, собственно, пытали. Существует целый музей пыток, как японцы пытали корейцев и всяких там людей, которые пытались создать движение за независимость. В самой Корее культуры пыток нет вообще. То есть здесь нет такого какого-то изощренного вот этого дискурса о том, как можно издеваться над людьми. Как правило, это все приходит из Японии, поскольку японская культура оказала очень большое влияние как на всю азиатскую культуру, так и на корейскую в целом. Традиционно корейская, поскольку Корея никогда в своей истории не была сильным независимым государством с ярко выраженной и развитой культурой, то здесь вот этого, конечно же, нет.
Ставят ли задачу корейские творцы влиться в мировой кинематограф, или это происходит само собой? К примеру, взять Индию, она совершенно не парится, у нее мощный кинематограф, есть стабильный свой зритель и нет нужды завоевывать планету.
Примерно то же самое и корейцы. Никаких конкретно направленных усилий каких-либо организаций, уж тем более правительства, на выходы на европейские, там, американские рынки нет. Для Кореи, для всего шоу-бизнеса, не только для кино, это касается и музыки и так далее, в целом всегда мерилом успеха является американский рынок. Если что-то корейское становится успешным на американском рынке, считается, что ты стал успешным, ты добился, вот вышел куда-то за границу. Но нет какого-то вот общего направления, нет продуманной политики того, что надо куда-то выходить. Как правило, все корейское, что производится, оно производится для внутреннего покупателя. И только в самое вот последнее время, буквально в последние годы, можно наблюдать, что начинают создаваться продукты, ориентированные на западного зрителя. В частности, это очень часто и отчетливо видно в музыке. Это не так сильно видно в кино и сериалах еще до сих пор. В музыке это проявляется уже намного более отчетливо. А в видео, в искусстве, вот именно в кинематографе, пока это еще все-таки продукция на внутреннего зрителя.
Насколько сильно социальное расслоение в Корее, что это отражается в кинематографе, или это все-таки локальные сюжеты?
Я бы это назвал локальными сюжетами. Здесь, понимаете, здесь, как говорил Эйнштейн, все относительно. Если брать самих корейцев, то они считают, что их общество очень сильно социально расслоено. Это самих корейцев спросить. Но если посмотреть, так сказать, отойти на шаг и посмотреть в разрезе, то есть сравнить, например, с той же Россией или с той же Америкой, особенно с Америкой, то корейское общество в этом отношении очень однородно. Поскольку в Корее, во-первых, не принято кичиться своим богатством, и нет такого, что там самые богатые там кичатся, что у них там миллионы, миллиарды денег, а у бедняков такого нету. И Южная Корея в силу своей экономической модели развития, она с самого начала, когда только начала развиваться в 70-х, 80-х годах, весь основной упор был сделан на развитие среднего класса. Поэтому и до сих пор, еще даже сейчас, превалирующим все-таки классом в Южной Корее является средний класс. Разумеется, есть прослойка богатых, есть прослойка бедных, но поскольку основным драйвером всей страны и основным драйвером всех социальных каких-то преобразований является средний класс, это расслоение, оно не настолько видно со стороны, как его сами могут ощущать корейцы. Вот я бы так это сказал.
Корея – конфуцианская страна. В чем это выражается конкретно?
По некоторым оценкам, Корея даже, хотя конфуцианство изначально, Конфуций, он же не кореец, он китаец, но по очень многим оценкам, Корея намного более конфуцианская страна, чем Китай. Я не специалист по Китаю, в Китае не жил, ничего сказать не могу, но в Корее, конечно же, общество строго, дичайше, очень сильно иерархично. Это выражается абсолютно во всем. Это выражается как и в семейных отношениях, так и в бытовых отношениях, так и в отношениях среди коллег. В чем угодно. Это куда, какой области вы не коснетесь, вы столкнетесь со строгой иерархией. Это выражается в языке, потому что к разным людям нужно использовать разные формы вежливости и разные окончания глаголов. Это касается социального какого-то положения. То есть все зависит от того, сколько лет собеседникам. Кто старше, кто младше. Кто находится выше по социальной лестнице, кто ниже. У кого там больше опыта, у кого меньше. Кто раньше пришел в отрасль, кто позже. То есть вот эти все моменты, они играют очень-очень большую роль. И, конечно же, конфуцианство играет очень сильную роль. Несмотря на то, что в последнее время мы видим, как эти каноны, они слегка меняются, и у современного молодого поколения они уже не имеют таких догматических каких-то проявлений. Тем не менее, южнокорейское общество в целом, конечно же, строго иерархировано и очень конфуцианско по своей вот самой сути.
На Кавказе молодые люди встают и приветствуют старших, когда те входят в дом. Есть ли подобные ритуалы в Корее?
То же самое. Есть масса вот таких вот моментов бытового этикета, которому все абсолютно естественно следует, то есть это не как, что где-то прописано, это просто часть культуры. Точно так же в Корее. То есть, когда входит старший, все встанут, сидеть перед старшим нельзя, передавать что-то старшему нужно только двумя руками. Если вы, например, сидите за столом, то старший должен начать первый есть, только потом могут начать есть все остальные. Там, если, например, это происходит среди коллег, вы там на корпоративном обеде или ужине сидите, то всегда нужно, когда вы пьете алкоголь, нужно отвернуться в сторону от старшего, чтобы как бы уважение, что я пью не при нем, чтобы он не видел этого и так далее. Таких моментов очень много, которые именно вот в быту. Это проявляется как в каких-то жестах, возможно, тела, в каких-то моментах, как я писал, там, культурных, да, встать, сесть. Это проявляется очень сильно, конечно же, в языке. То есть в русском языке у нас только две формы вежливости — это «ты» и «вы». В корейском их более 6. Все зависит от того, с кем вы разговариваете, в какой ситуации это происходит и какое между вами вообще происходит, какая динамика отношений между вами. Поэтому здесь, конечно, да, эти моменты, они, как правило, зачастую очень тяжелы для иностранцев, особенно для иностранцев, которые приехали из культур, где такого четкого разделения нет.
Вы много лет живете в Корее. Есть ли проявление расизма в этой стране?
Здесь тоже я всегда осторожен в концепции расизма в Корее, поскольку все дело, как я это вижу, в развитии общества. Южная Корея — это абсолютно не иммигрантская страна. Иностранцы здесь начали появляться относительно недавно, а в таком большом количестве, что они прямо стали какой-то значимой частью общества, это вообще происходит буквально последние там, 20-30 лет, наверное, если не меньше. Поэтому то, что нынешние американцы и европейцы, например, когда приезжают в Корею и жалуются о том, что их дискриминируют, и это расизм, с точки зрения корейцев это не расизм, это любопытство. Они никогда, возможно, не имели такой близкой культуры, такого близкого контакта там, с людьми другого цвета кожи, с людьми другой религии, там, ислама и так далее. Поэтому им просто интересно, и их вот этот интерес заставляет их задавать вопросы и строить свои фразы и предложения таким образом, что, на взгляд современного американца, это будет казаться расизмом. То есть они могут спрашивать, там, задавать совершенно такие, казалось бы, вопросы, там, а если ты загораешь, у тебя кожа краснеет или нет, да? Там, а каким макияжем ты пользуешься? Или там, а все ли в Африке там черные? Или, ну, какие-нибудь такие вопросы, которые не принято уже задавать в Америке или Европе. Но опять же, я повторюсь, это происходит потому, что иностранцев в Корее появились совершенно недавно, вот на этот взгляд. Но, конечно же, если вот этот момент немножко оставить в сторону, у корейцев существует, как у нации, здесь историческая память складывается таким образом, что поскольку они всегда были нацией под чьим-то управлением, там, в средние века Китая, потом в начале века это была колония Японии, и вот этот комплекс неполноценности, он остался в какой-то мере до сих пор. Несмотря на то, что сама страна по себе очень сильно развилась, экономика входит там, в десятку крупнейших, вот этот социальный момент, что мы чуть-чуть хуже, чем белый мир, в который входит Европа и Америка, но мы намного лучше, чем Юго-Восточная Азия, вот он присутствует. То есть, например, отношение к иностранцам разнится в зависимости от их страны, откуда они приехали. Отношение к европейцам всегда будет очень хорошее, приветливое, благожелательное, доброе. Отношение к рабочим, которые приезжают из более бедных, чем Южная Корея, стран, там, Лаос, Таиланд, Филиппины, к ним отношение чуть будет более пренебрежительное, как вот к гастарбайтерам, да, вот, наверное, типа других, а может быть, в России даже. То есть это немножечко отношение сверху вниз. В этом моменте, да, расизм, он присутствует, хотя, опять же, как я считаю, этот момент, он со временем нивелируется, когда таких людей станет больше, и когда они чуть более интегрируются в корейское общество, поскольку из-за своих вот этих вот культурных моментов общество довольно-таки закрыто, и интегрироваться в него полностью, как, например, иммигранту в американское общество, намного сложнее.
На этом мы заканчиваем нашу программу «Грани времени». Смотрите нас на сайте Радио Свободы и на канале «Настоящее время». Ставьте лайки. Увидимся через неделю.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. «Кавказ подкаст».
«Атлас мира. Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны. Все еще живо.